В 7 часа вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Ситуация в Петербурге, где акции протестов, последовавшие за выборами, были жестоко разогнаны. Акции протеста отставных офицеров у Министерства обороны России. Дело пангруппы «Пусси Райот» в обзоре «Благосферы». Положение в Сирии, а также победа фольклорной группы на российском отборочном конкурсе Евровидения. Кроме того, обзор западных газет, новости экономики, рубрика «Общественное мнение» в этом часе нашей программы. Поговорим о ситуации в Петербурге, где акции протеста, начавшиеся после президентских выборов, были жестко разогнаны полицией. Большинство из сотен задержанных 5 марта на несанкционированной акции оппозиции были отпущены, но часть оппозиционных активистов продолжает оставаться в полиции уже третьи сутки. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Вольская.
Не менее 8 оппозиционеров до сих пор остаются под стражей. Среди старожилов 21-го отдела полиции член политсовета Петербургской солидарности, один из лидеров движения «За честные выборы» Всеволод Нилаев, исполнительный директор Объединенного гражданского фронта, председатель гражданского комитета Ольга Курносова, активисты движения «За честные выборы» Роман Григорьев и Артем Суслов, лидер русской партии Николай Бондарик. Известно также, что 7 марта, когда истекли 48 часов, в течение которых их по закону имели право удерживать в полиции, на них были составлены новые протоколы об административном нарушении по статье 19.3 «Невыполнение законного распоряжения сотрудника правоохранительных органов». Дело в том, что они отказались ночевать в камере, где, по их ощущению, было невыносимо душно. После составления новых протоколов 48 часов стали отсчитываться уже с этого момента. За происходящим пристально следит депутат Законодательного собрания Петербурга от фракции «Яблоко» Борис Вишневский.
У меня есть большие сомнения в том, что это вообще законно, что можно на людей, которые уже находятся в статусе задержанных, прямо в полиции составлять новые протоколы такого рода, потому что создается возможность, по сути дела, держать их до бесконечности. На исходе 47-го часа им инкриминируется новое якобы административное правонарушение, невыполнение какого-нибудь распоряжения, законность которого оценить невозможно. Когда человек в публичной обстановке, скажем, на митинге, на пикете, на шествии, получает какое-то распоряжение от сотрудника полиции и, предположим, даже его не выполняет, его потом обвиняют по этой статье, это сделано в публичной обстановке. Могут быть свидетели. А когда все это происходит в полиции, где он уже задержан, никаких свидетелей нет и быть не может. Он, по сути дела, лишен возможности для защиты своих прав, и он не может оправдаться. Я думаю, что эта технология вообще должна быть признана совершенно незаконной.
До дежурного прокурора Борису Вишневскому дозвониться не удалось. Вообще депутат считает, что все это акция устрашения.
Рядовые сотрудники полиции, те, кто сопровождал этих задержанных в суд, были настроены по-человечески очень многие. Они прекрасно все понимали, что эти люди, по большому счету, ни в чем не виноваты, что их давно можно было отпустить и выписать этим повестки в суд. Их личность всех была установлена, у всех с собой паспорта. Никаких проблем это не составляло. Но поступила команда обращаться максимально жестоко. То есть из всех вариантов, который позволяет закон, был выбран самый жестокий. Думаю, именно в целях устрашения, чтобы не ходили бы на такие акции больше.
8 марта участники Петербургского отделения «Солидарности» и другие активисты проводят серию одиночных пикетов в защиту оппозиционеров, так долго находящихся под стражей. Председатель общественной наблюдательной комиссии по контролю за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания Петербурга Владимира Шнитке и его заместителя Эллу Полякову в 21-й отдел полиции не пустили. Правозащитники опасаются, что задержанным могут дать административный арест. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Петербургская оппозиция намерена продолжать акции протеста, несмотря на разгон манифестаций, последовавших за президентскими выборами 4 марта, заявил местный лидер движения «Другая Россия» Андрей Дмитриев. В интервью «Радио Свобода» он подчеркнул, что действия правоохранительных органов против демонстрантов стали более жесткими, чем в последние месяцы.
То, что происходило 5 марта и 6 марта, это новое возвращение на круги своя. Период либерализма, в кавычках и с мягким знаком, закончился с новым воцарением Владимира Путина. В период с декабря по март когда проходили эти многотысячные митинги, которые не разгоняют, на которых милиция была вежливой и спокойной, никого не задерживала, характеризовался тем, что Путину нужно было не показывать свое реальное отношение к происходящему, и поэтому они старались понравиться людям и репрессий никаких не предпринимать. От 5 марта он избрался, и все вернулось на круги своя, поэтому разгон был столь же жестким, как и ранее, когда разгонялись марши несогласных и акции стратегии 31, и в Петербурге количество задержанных, а всего было более 600 человек за два дня задержано, это невиданная совершенно цифра для города, это подтверждает. А также и тот факт, что никого не отпустили в тот же день, а держали в отделениях милиции сутки и двое суток, и некоторые наши товарищи еще и сейчас остаются за решеткой. Вот все это показывает, что все возвращается на круги своя с избранием Владимира Владимировича.
Вы тоже были задержаны. Что происходило с вами в отделении полиции?
Да, я тоже был задержан, и нас отвезли в 15-й отдел полиции. Там вместе со мной было еще 14 человек. Абсолютное большинство из них, там человек 10, оказались просто наблюдателями с выборов, которые не принадлежат никаким политическим партиям. Многие никогда не ходили ни на какие акции, но они были возмущены тем, что происходило на их участках, когда голоса других кандидатов приписывались Владимиру Путину, и поэтому вышли на Исаакиевскую площадь. Мы провели ночь в милиции, затем нас доставили в мировой суд, который испытывал огромный наплыв вот этих вот задержанных 5 числа. И целый день мы там просидели в стакане милицейского УАЗика, поскольку суды не могли рассмотреть дела всех задержанных, такое было количество. Там более 300 человек привезли судиться на один участок только. Ну и вот люди целый день сидели в автобусах, в котелках у здания суда. Кого-то успели осудить, кого-то нет, и многих развезли на ночь по отделениям, опять меня в том числе. Ну и вот вчера, наконец, уже суд произошел, и у меня он был перенесен на 5 апреля, поскольку я ходатайствовал о вызове защитника и свидетелей депутатов ЗАГСа Петербурга. Но некоторые наши товарищи еще остаются за решеткой.
Можно ли сказать, что протесты после выборов 4 марта были в Петербурге более значительными, чем в последнее время?
Так сказать можно. Здесь два фактора есть. Во-первых, в Петербурге была одна общая акция протеста, на которую вышла и системная, и несистемная оппозиция. То есть в ней участвовали и вот мы, несистемные оппозиционеры, и депутаты фракции городского парламента «Яблоко» и КПРФ, и другие. И не было раскола, как в Москве, когда часть оппозиции пошла на Лубянку, а часть на Пушкинскую площадь. И это, безусловно, вот сколько, 4-5 тысяч человек, это беспрецедентное количество участников для несанкционированной акции. Я думаю, что в ближайшие недели мы постараемся организовать большую санкционированную акцию, поскольку у людей есть потребность выйти на санкционированное шествие, митинг, чтобы высказать то, что они думают, выразить свое отношение к происходящему после того, что произошло 4 и 5 марта. Залог успеха оппозиционной тактики именно чередование разных акций. Должны быть санкционированные акции, куда выходят многие из тех, кто боятся попасть под дубинки и слушают ораторов, высказываются сами, и обязательно должны быть несанкционированные акции тоже, поскольку режим попирает свободу собраний, не дает нам собираться там, где мы считаем нужным, и в некоторых случаях обязательно нужны и такие вещи тоже. Без дубинок, к сожалению, никак не обойтись, и свободу просто так нам завоевать не удастся.
Это было мнение петербургского лидера движения «Другая Россия» Андрея Дмитриева. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов и 15 минут. Время напомнить об основных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Россия занимает 31 место в списке из 154 стран по так называемому индексу равноправия женщин. В Москве в здании Министерства обороны проходит пикет жен офицеров, требующих от властей предоставления им жилья. У здания Московского управления МВД гражданские активисты проводят пикет в поддержку участниц феминистской группы Pussy Riot, арестованных за хулиганство в храме Христа Спасителя. Сторонники бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко поздравили с Международным женским днем, устроив митинг у стен колонии в Харькове, где она отбывает 7-летний срок заключения. Сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Поверх барьеров. Российский час», которую ведет Марина Тимашева. Вот некоторые темы этой программы. Книга «Экономика идентичности», выставка Игоря Сальцева «Райский сад» и Евгений Клюев, лингвист, поэт и писатель. Программа «Поверх барьеров. Российский час», 23 часа по московскому времени. Вы слушаете программу «Время свободы». Обратимся к международным новостям. Представители Сирийского комитета Красного полумесяца и глава ведомства ООН по гуманитарным вопросам Валерий Амос посетили район Баба-Амр города Хомс, который стал центром народных выступлений в Сирии. В Совете Безопасности ООН продолжаются консультации о путях прекращения насилия в этой стране, жертвами которого стали, по некоторым оценкам, более 7 тысяч человек, рассказывает Андрей Шароградский.
По сведениям представителей Красного полумесяца, большинство жителей района Баба-Амр покинули его, спасаясь от боев. Гуманитарные конвои были вынуждены ждать несколько дней, прежде чем сирийские власти разрешили им войти в этот район. По мнению наблюдателей, в течение этого времени армейские подразделения пытались скрыть следы совершенных ими преступлений против мирного населения. Вот что рассказал в интервью «Радио Свобода» один из врачей, работавших в Хомсе и оказывавших помощь повстанцам. Хотя мы выполняли наш долг, власти считали это преступлением. Многие были арестованы в Баба-Амре, а трое из них несколько дней назад были убиты. Убиты доктора, которые лечили своих пациентов. Это настоящее преступление. Если вас задерживали с лекарствами, которые были необходимы, вас могли убить или арестовать. Это преступление под прикрытием законов диктаторского режима. Валерий Амос обсудила в Дамаске с министром иностранных дел Сирии Валидом Муалемом вопросы оказания гуманитарной помощи пострадавшим мирным жителям. В среду активисты оппозиции сообщили, что в городе Дераа, вблизи иорданской границы, силами безопасности были убиты 3 участника антиправительственной акции. В ходе обсуждения ситуации в Сирии в Совете Безопасности ООН постоянный представитель России Виталий Чуркин обвинил власти Ливии в организации центров подготовки для сирийских повстанцев.
Поступают сообщения о том, что на территории Ливии, причем при поддержке властей, организован специальный центр подготовки так называемых сирийских революционеров. Его курсанты направляются в Сирию для ведения боевых действий против законного правительства. Это недопустимо по всем меркам международного права. Такая деятельность подрывает усилия по обеспечению стабильности в регионе Ближнего Востока.
Россия уже дважды блокировала принятие в Совете Безопасности ООН резолюции, осуждающей режим Башара Асада за применение силы против мирных демонстрантов. Госсекретарь США Хиллари Клинтон, выступая в Вашингтоне, в среду заявила, что США и их союзники намерены активизировать усилия по оказанию помощи сирийской оппозиции.
Мы думаем, что Башар Асад и его режим не выживут, поэтому мы считаем, что было бы правильно оказать поддержку оппозиции. Мы бы хотели помочь им объединиться, поддерживать контакты друг с другом, а также обратиться ко всем сирийцам, которые еще не осознали, что уход Асада отвечает их интересам.
В то же время министр обороны США Леон Панетта на слушаниях в Сенате выступил против прямого американского военного вмешательства в сирийский конфликт.
В то время как по вопросу о военном вмешательстве в Ливии существовала всеобщая поддержка в Совете Безопасности и Лиге Арабских Государств, по отношению к Сирии такое единодушие сейчас отсутствует. Для нас действовать в одиночку было бы ошибочным решением.
По словам Панетты, военное вмешательство может привести к эскалации гражданской войны в Сирии. Министр отметил также, что Сирия обладает значительно более эффективной системой противовоздушной обороны, чем существовала в Ливии перед военной операцией НАТО в прошлом году. Основным поставщиком вооружений для Сирии является Россия, которая также обладает военно-морской базой на сирийском побережье. О готовности предоставить политическое убежище Башару Асаду ради прекращения кровопролития в Сирии уже заявили несколько государств. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». У нас на очереди обзор американской печати и на связи в прямом эфире корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте. В информационном эфире мы подробно рассказываем о положении в Сирии. Давайте начнем обзор тоже с обсуждения этой проблемы. Что пишет американская пресса о том, какова позиция Вашингтона в отношении дальнейших действий по сирийской проблеме?
Здравствуйте, Валентин. Показания высокопоставленных должностных лиц в Конгрессе на этой неделе сделали очевидным одно. Администрации Обамы все еще предстоит дать собственную оценку тому, что происходит в Сирии, говорится в редакционной статье в газете «Вашингтон-Пост». Много месяцев президент Обама заявлял, что падение диктатора Башара Асада неизбежно, либо, как он отметил во вторник, является вопросом времени. Однако, как заявил в тот же день на слушании в Сенатском комитете по вооружениям глава Центрального командования США генерал Джеймс Мэттис, Асад набирает импульс в своем выступлении на восставшее население. Он будет бросать в бой все новые тяжелые вооружения. Обама также высмеял предположение о необходимости военного вмешательства США в сирийский конфликт. Но, по словам генерала Мэттиса, падение режима Асада стало бы крупнейшим стратегическим поражением Ирана. На этих же слушаниях министр обороны Леон Панетта заявил, что массовые зверства в Сирии нетерпимы. Газета «Вашингтон-Пост» подводит итог. С точки зрения Белого дома, предотвращение преступлений против человечности соответствует жизненно важным интересам США. А поражение Асада стало бы сильным ударом по крупнейшему стратегическому противнику США на Ближнем Востоке. Однако ответные действия США все еще ограничены дипломатическими и гуманитарными мерами, которые вряд ли остановят дальнейшую резню. По словам Леона Панетты, варианты военных решений могут быть рассмотрены НАТО. Но глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Демпси считает, что выведение из строя противовоздушной обороны Асада потребует много времени и большого числа самолетов. Что касается построения международной коалиции для более мощной акции, это всегда исторически было обязанностью Соединенных Штатов. Если Обама не возьмет на себя лидерство в действиях по Сирии, не будет и международного консенсуса, и результат, соответствующий американским интересам, будет какой угодно, но только он не будет отличаться определенностью. К такому выводу приходит газета «Вашингтон-Пост». Валентин.
Алан, ну и в заключение обзора прессы давайте могу попросить вас рассказать что-нибудь о публикациях на внутриамериканские темы.
«Нью-Йорк Таймс» в редакционной статье отмечает, что жилищный рынок в Соединенных Штатах с недавних пор демонстрирует признаки оживления. Продажи домов превышают прогнозы. Ожидаемые продажи бьют двухлетние рекорды. Однако цены на жилье продолжают падать под воздействием роста продаж с молотка вследствие ипотечной задолженности. Это значит, что рынок, да и экономика в целом все еще не встали на ноги. Очень долго президент Барак Обама и его команда надеялись, что банки добровольно урегулируют проблемные займы путем хотя бы сокращения ежемесячных выплат ипотечными заемщиками. Во вторник Обама объявил о новой инициативе по облегчению рефинансирования займов, поддерживаемых Государственным управлением по жилищным вопросам, в соответствии с чем крупные банки будут обязаны способствовать модификации займов в интересах попавших в беду заемщиков. Обама также пообещал расследовать злоупотребление банков по ипотечным займам. Ясно одно, ждать, что ситуация сама собой урегулируется, как предлагает вероятный республиканский соперник Обамы Митт Ромни, не следует. По оценкам аналитиков, примерно 3 300 000 домов ожидают продажи с молотка за долги. Еще 11 500 000 находятся в зоне потенциального риска, если ослабнет экономика или собственное финансовое положение владельцев этих домов. Главный компонент новых усилий администрации сводится к недавнему соглашению между банками и штатными и федеральными властями в обмен на иммунитет против судебных исков со стороны государства по большинству нарушений. Банки должны будут оказать финансовую помощь в размере 26 миллиардов долларов 1 750 000 заемщиков. Однако еще предстоит детализировать сроки и условия этого урегулирования, говорится в редакционной статье в газете «Нью-Йорк Таймс». Валентин.
Благодарю вас, Алан. Напомню, что с обзором американской печати нас познакомил корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Продолжаем программу «Время свободы» и несколько отвлечемся от политических тем. Россию на конкурсе Евровидения 2012, который состоится в мае в Азербайджане, будет представлять группа «Бурановские бабушки». Это фольклорный коллектив из Республики Удмуртия, исполняющий на удмуртском языке разнообразные хиты. Группа выступила с песней «Party for Everybody» и обошла 24 других кандидатов, среди которых были известные исполнители Дима Билан и Юлия Волкова, Аида и Тимати. Победу фольклорного коллектива в российском отборочном конкурсе на волнах «Радио Свободы» комментирует музыкальный критик Артемий Троицкий, известный своим прохладным отношением к Евровидению.
Я за Евровидением, если слежу, то не более одного раза в год, когда проходит финал, поскольку профессиональным музыкистом я все-таки не являюсь, и все это дело стараюсь максимально дозировать, точнее минимально дозировать. Бурановские бабушки я знаю прекрасно, поскольку сам являюсь, кстати говоря, почетным удмуртом. Я довольно часто бываю в этой республике. и бабушек знаю уже много лет, они очень милые. Я очень рад, что поедут они на всеевропейский конкурс песенного исполнительства.
Лет 10 назад, я помню, было в Москве у завсегдатаев клубных концертов. Довольно популярно ходить на концерты Гаспаряна, Желанной, Старостина, Хуун Хуурту и других исполнителей этномузыки или world music. Можно ли сказать, что сейчас, наконец, вот этот тренд дошел до популярной музыки, пошел в народ?
Я думаю, что этот тренд в народ не пошел, то есть он всегда, и не только у нас, но и за границей, отстает меньшевистцам, то есть этническая музыка имеет какой-то контингент своих поклонников, в высшей степени преданных, однако, конечно же, никогда это все не выйдет на попсовый уровень, то есть даже если говорить о каких-то суперзвездах, так называемый world music, будь то, скажем, Ману Чао или Читари Эвара, то им все равно очень далеко до популярности Леди Гаги или Radiohead, что-то говорить. Так что нет, конечно же, то, что бурацкие бабушки выиграли, я думаю, это скорее жест отчаяния, поскольку наша попса настолько чудовищна, настолько беспросветна и неконкурентоспособна, что я так думаю, что и эксперты, которые голосовали на этом национальном финале, и зрители, это было скорее, я думаю, голосование протеста, то есть скорее голосование против попсы, чем за этническую музыку.
Как вы оцениваете, это полноценная современная этническая музыка или это какое-то упрощение, что и позволило им выиграть в Евровидении российском?
Я думаю, что бурановские бабушки подходят, наверное, под определение этно-кич. При этом кич не в таком вот злобно-ироническом значении этого слова, а скорее в таком добро-сентиментальном. То есть они мне на самом деле нравятся, они трогательные, очень занятно звучат в их исполнении всякие знаменитые песни, соевские, гербищиковские, какие-то западные хиты. Это все очень обаятельно. При том, что, конечно, к ним не стоит относиться серьезно, это все-таки такой этно-попсовый проект, а не какая-то серьезная этническая музыка, вот, или какие-то серьезные там современные этно-электронные эксперименты, типа, скажем, нашей Ядха или Gotham Project. Но, тем не менее, по-моему, это гораздо симпатичнее, чем практически все то, что наша такая Eurovision-friendly поп-культура может предложить.
Победу фольклорного коллектива «Бурановские бабушки» в российском отборочном конкурсе «Евровидение» комментировал музыкальный критик Артемий Троицкий, а в Москве 16:30, и мы вынуждены вернуться к политическим, не столь радостным новостям.
Радио «Свобода». Новости.
Россия занимает 31 место в списке из 154 государств по так называемому индексу равноправия женщин. Возглавляет список, который ежегодно публикует накануне Международного женского дня общественная организация Social Watch. Скандинавские страны Норвегия, Финляндия, Швеция и Дания. Замыкают африканские государства Республика Конго, Нигер и Чад. В Москве у здания Министерства обороны проходит пикет жен офицеров, требующих от власти предоставления жилья. Женщины намерены поддержать голодовку, объявленную их мужьями. У здания Московского управления МВД гражданские активисты проводят пикет в поддержку участниц феминистской группы Pussy Riot, арестованных за хулиганство в храме Христа Спасителя. Подобная акция организована сегодня в Петербурге, а также в Берлине, Праге и Париже. Обеспечение равных прав для женщин – необходимое условие построения безопасных и демократических обществ. С таким заявлением выступил в Международный женский день Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Сторонники бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко поздравили ее с Международным женским днем, устроив митинг у стен колонии в Харькове, где она отбывает 7-летний срок заключения по обвинению в превышении должностных полномочий при заключении газовых контрактов с Россией. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе призывает правительство Таджикистана немедленно разблокировать доступ к социальной сети Facebook и ряду новостных сайтов. Доступ к ним был ограничен 3 марта по распоряжению правительственной службы связи. Президент Франции Николя Саркози заявил, что будет способствовать принятию закона об уголовной ответственности за отрицание геноцида армян в Османской империи. Азиатские и европейские рынки открылись сегодня ростом в связи с ожиданием скорого выделения Греции очередного транша кредита ЕС и МВФ, который позволит ей избежать дефолта. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени в эфире «Радио Свобода», как обычно, со вторника по пятницу, вы услышите аналитический радиожурнал «Время и мир». Со мной в студии автор программы Ирина Лагунина. Здравствуйте, Ирина. Позволите ли поздравить вас сегодня с 8 марта?
Спасибо, Валентин. Я только позволю, но и скажу спасибо всем слушателям, которые меня сегодня в большом количестве поздравили тоже. Спасибо.
Расскажите тогда, что ждет слушателей сегодня вечером в вашей программе?
Ни слова о 8 марте. Извините.
Ну, мы сегодня в информационной программе выполнили этот долг, подробно рассказали
об этом. Я вам предоставила это сделать. А мы сегодня поговорим о социологических исследованиях, вернее, мы начнем с этого программы. Социологические исследования, как реагирует российское общество на протесты. И любопытно, это Левада-центр сделал такой опрос исследования, и любопытно, что в конце февраля, например, 40% опрошенных ответили, что протестные настроения пойдут на спад, 29%, что они сохранятся на прежнем уровне, и 18% были уверены, что протестные настроения будут только расти. А вот по другим вопросам, как бы по другому опросу того же Левада-центра, картина выглядит несколько интереснее, на самом деле, потому что в этом опросе выяснилось, что 38% российского населения поддерживают уличные протесты. Причем это... Эта цифра делится так. 10% сообщают, что определенно просто поддерживают акции протеста. 28% сказали, что они скорее поддерживают такие акции протеста. А 13% заявляют, что сами готовы принять участие в таких протестах. Так что вот такая любопытная картина. Еще мы сегодня поговорим о том, как воспринимают победу Владимира Путина на президентских выборах в Сербии. И вы знаете, Валентин, конечно, что сербы относятся к Владимиру Путину в большом количестве как просто к божеству, как к человеку, которого они боготворят. Активно муссируется мысль о том, что именно благодаря Владимиру Путину Сербия получает поддержку со стороны России в вопросе о Косово, что тоже как бы возбуждает эмоции по отношению к российскому лидеру. Но вот любопытное сравнение у нас сегодня прозвучит, что ситуация в России и Сербии, насколько Сербии времен Слободана Милошевича, и насколько сейчас протесты в России напоминают то, что происходило в Сербии в 2000 году, когда Слободан Милошевич был свергнут, кстати сказать, именно благодаря тому, что общество поняло, что выборы были окончательно сфальсифицированы и сфабрикованы.
Благодарю вас, Ирина. Напомню, что со мной в студии Ирина Лагунина, автор программы «Время и мир», которую вы услышите сегодня в 22 часа по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». В Москве у здания Министерства обороны сегодня состоялась акция отставных офицеров российской армии и их жен. Несколько человек, в том числе женщины, объявили голодовку с требованием предоставить семьям бывших военнослужащих положенное им по контракту жилье. С подробностями Марк Крутов.
Это не первая акция военнослужащих и военных пенсионеров. За последний год они не раз организовывали митинги протеста, направляли коллективные письма в адрес президента России Дмитрия Медведева. Ответа не последовало. Согласно данным Общественного совета по защите законных прав военнослужащих, так называется организация, объединяющая бесквартирных офицеров и их жен, положенного по контракту жилья не получили более 200 тысяч человек по всей России. Вот что рассказал в интервью «Радио Свобода» один из участников сегодняшней акции, подполковник запаса Сергей Ермоленко.
Наши требования основаны на том, что мы, военнослужащие, исполнили добросовестно контракт, заключенный с Министерством обороны. Министерство обороны, в свою очередь, не желает исполнять свои обязанности, не желает обеспечивать военнослужащих жильем, несмотря на то, что жилье есть. Мы проводили множество пикетов, проводили множество митингов, проводили даже трехдневные голодовки, но, тем не менее, Министерство обороны нас не замечает и не желает нас обеспечивать жильем. В связи с этим, 29 февраля этого года жена военнослужащего, офицера, участника боевых действий Наталья Золикова из Великого Новгорода объявила голодовку. И вот сегодня, восьмой день, восьмые сутки, она голодает, не принимает пищу, только принимает воду. Мы сегодня собираемся здесь, чтобы поддержать Наталью, чтобы привлечь внимание Министерства обороны к нашей проблеме, чтобы решились наши проблемы по обеспечению жильем.
Федеральный закон о статусе военнослужащих гласит, после достижения общей продолжительности военной службы в 20 лет, военным предоставляются в собственность жилые помещения по избранному постоянному месту жительства в порядке, определяемом федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. В случае увольнения по возрасту, состоянию здоровья или другим уважительным причинам, необходимый для получения жилья срок службы сокращается вдвое. На практике этот закон не выполняется. Премьер-министр России Владимир Путин в конце прошлого года заявил, что сроки решения вопроса об обеспечении военнослужащих постоянным жильем сдвигаются, но в 2013 году проблема будет решена. Ранее Министерство обороны говорило о том, что проблема обеспечения жильем военных будет закрыта до конца 2012 года. Несмотря на последовательное игнорирование властью своих собственных обещаний, участники состоявшейся сегодня акции Министерства обороны верят, вернувшись на пост президента, Владимир Путин решит их проблему.
Мы с большой надеждой рассчитываем на то, что новый президент нашей страны все-таки обратит на нас внимание и, наконец-то, начнет решать наши злободневные вопросы. Потому что людей накопилось с такими проблемами очень много. В Москве их только насчитывается более 9 тысяч человек. В стране их насчитывается 200 тысяч человек. Мы надеемся все, что наши проблемы в ближайшее время будут решаться.
Говорил подполковник запаса российской армии, представитель Общественного совета по защите законных прав военнослужащих Сергей Ермоленко. Он также отметил, что объявленная сегодня голодовка офицеров и их жен не будет бессрочной и продлится лишь до тех пор, пока позволит здоровье участников акции протеста. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
Как вы уже слышали в новостях, в Москве сегодня проходят пикеты в поддержку участниц феминистской группы Pussy Riot, арестованных за хулиганство в храме Христа Спасителя. Судьбе этой группы посвящен сегодняшний обзор российской и западной блогосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
В российских блогах обсуждают письмо к патриарху с просьбой отнестись по-христиански к девушкам из феминистской группы Pussy Riot, совершившим панк-молебен в храме Христа Спасителя. На своих страницах письмо публикуют многие интернет-пользователи. Одни подписывают воззвание, другие вступают в полемику, третьи отказываются поставить свою подпись под ним. Пользователь живого журнала Дромос Мусаджет так реагирует на публикацию письма в одном из блогов.
А что тут комментировать? Гуманисты-подписанты делятся на три категории – агностики, олигофрены, сволочь. Естественно, как всякая классификация, вышеназначенная мною не отражает весь радужный спектр ума и апплесценцию чувств. Данная попытка носит лишь характер определить основные мотивации двуногих, четвероногов в данном случае.
Блогер Алексей Навальный размышляет не только о чувствах верующих, но и об избирательности права в России. Ведь девушек из Pussy Riot, на которых было заведено уголовное дело, могли отпустить на свободу до суда, так как опасности для общества они не представляют.
У Надежды Толоконниковой маленький ребенок. Девочка 4 года. У Марии Алехиной сын, которому 5 лет. Нет никаких причин держать их в изоляторе. Места жительства известны, семьи есть, угрозы обществу не представляют. Или есть опасения, что они свидетелей будут запугивать. За границу сбегут на частном самолете. У них и денег-то нет, некуда сбежать. Вот, например, зампреда внешэкономбанка Балло, обвиняемого в хищении 14 миллионов долларов, вчера отпустили под залог. Для него гуманизация правосудия сработала. А дочку председателя Иркутского избиркома, помните? Она сбила двух человек, одного насмерть, другой остался инвалидом. Под арест ее не брали и приговорили к 3 годам колонии поселения с отсрочкой исполнения приговора на 14 лет, пока не подрастет малолетний ребенок. В этом случае какие-то другие дети?
На своей странице в ЖЖ Ягорники из Воронежа не считает акцию феминистской панк-группы идиотской и пишет, что готов подписаться под каждым словом панк-молебна.
Я много раз смотрел ролик с их панк-молитвы и не увидел в нем ничего кощунственного. Они не выступали против религии вообще и православия в частности, не оскорбляли верующих, не уничтожали церковное имущество, не портили иконы. Их акция проходила, когда служба в храме не велась. Единственное, они нарушили правила поведения женщин в храме. Но правила эти не Богом установлены, а людьми. Их акция действительно носила характер молитвы, сотворенной в экстравагантной форме, в виде перформанса. И к кому же им еще обращаться с молитвой, как не к матери того, в чей храм они пришли? Если невозможно легальным способом, без применения насилия, сместить правителя, по приказу которого убивали тысячи невинных людей, травили газами детей, сжигали их огнеметами, расстреливали из танков, остается единственная возможность обратиться к Богородице, чтобы она избавила страну от этого правителя. Наивно, конечно, однако в их своеобразной молитве нет призывов к насилию, есть лишь нижайшая просьба прогнать узурпатора и критика гибистского лжеправославия.
Западные блогеры также взволнованы фактом ареста двух членов феминистской группы. Блогер Traditional Guy так оценивает действия органов российского МВД.
Ну да, именно так и выглядит демократия. Пожалуйста, сообщите, когда эти дамы нанесут знаки на мавзолей Ленина.
Лаура Бартон в блогах Guardian по случаю возникновения в России феминистской панк-группы вспоминает о разнообразных феминистских движениях, возникших ранее на Западе. Она мельком говорит о суфражистках и останавливается на появившемся в 90-х в США движении Riot Girl, в которое входили несколько женских панк-групп, выступавших против насилия в общем и в семье в частности, против патриархата, за женские права, дружеские отношения между женщинами и против устоявшихся в обществе традиций.
Произошедший в начале 90-х культурный сдвиг подстегнул движение Riot Girl и позволил во всеуслышание заявить о существовании альтернативного женского мнения. Это были женщины, долгое время остававшиеся в тени, которые не могли принять участие в политике, не знали, как попасть в СМИ, как стать частью музыкальной индустрии. Но они нашли способ самовыражения и аудиторию, готовую услышать, что они хотят сказать. Поскольку новое поколение в России ищет способы, как сделать так, чтобы его голос был, несмотря на репрессии, услышан, становится понятно, почему россиянок вдохновило движение, возникшее в США 20 лет назад. Это был способ наладить диалог, пробудить массовое сознание и наделить его полномочиями посредством нетрадиционных и часто довольно забавных методов.
В блоге Rebel Frequencies, который освещает деятельность протестных музыкальных групп по всему миру, Александр Билет осудил аресты членов группы Pussy Riot.
Тот факт, что аресты произошли в те же выходные, что и президентские выборы, вовсе не совпадение. Чем хороша государственная система национальной безопасности России, так это тем, что она способна четко определить, когда нужно, образно говоря, сорвать фрукты, висящие на нижних ветках, для того, чтобы выслать правильный сигнал. Обращая внимание на распространенное мнение о фальсификациях результатов голосования, эти аресты высылают вовсе не двусмысленное сообщение. Демократия только для тех, кто не раскачивает лодку. Свобода слова – пожалуйста, но только если вы придерживаетесь четко очерченной линии поведения.
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Александра Вагнер. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве 16.45. Напомню об основных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Москвы задержаны 7 членов оппозиционного движения «Солидарность». В Москве в здании Министерства обороны проходит пикет жен отставных офицеров. требующих от властей предоставления жилья. У здания Московского управления МВД гражданские активисты проводят пикет в поддержку участниц феминистской группы «Pussy Riot», арестованных за хулиганство в храме Христа Спасителя. Россия занимает 31 место в списке из 154 государств по так называемому индексу равноправия женщин.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. Французская автомобильная компания Peugeot пока не планирует приобретать акции американской General Motors в рамках их нового альянса, заявил руководитель Peugeot на ежегодном автосалоне в Женеве. В тот же день исполнительный директор General Motors заявил, выступая в Сан-Франциско, что грядущий альянс с Peugeot поможет американской корпорации вернуть к прибыльности ее европейское подразделение, немецкую компанию Opel, убыточную в течение последних 12 лет. Подробнее о планируемом альянсе двух автомобильных компаний в очередном выпуске экономической панорамы, который подготовил Сергей Синицкий.
Крупнейший в мире и второй в Европе производители автомобилей, американская компания General Motors и французская Peugeot, соответственно, представили в понедельник некоторые детали их будущего стратегического альянса, о создании которого было предварительно объявлено еще на прошлой неделе. Так Peugeot выпустит своих новых акций примерно на 1 миллиард евро, почти треть которых выкупят General Motors, заплатив за них 320 миллионов евро, а также нынешний главный акционер французской компании – семья Peugeot, наследников ее основателей в конце 19 века. В итоге этой семье будет принадлежать почти 38% голосующих акций компании Peugeot, а General Motors, которая становится вторым по величине акционером французского автопроизводителя, 7%. Новый альянс предполагает, в частности, совместную разработку дизайна и платформ новых автомобилей, двигателей для них, а также создание совместного предприятия по закупке комплектующих. Первые совместно разработанные модели могут появиться не ранее 2015 года. Однако в ближайшие годы обе компании будут вести бизнес самостоятельно, конкурируя на рынках мира. Их нынешнее партнерство может стать лишь основой для более тесного альянса в будущем. Ну а главной целью альянса на ближайшие годы эксперты считают сокращение затрат на производство автомобилей обеими компаниями, как для Peugeot, так и для немецкой компании Opel, являющейся уже более 80 лет европейским подразделением General Motors и убыточный в течение 12 последних лет. Наш собеседник – профессор школы бизнеса Мичиганского университета в США, бывший председатель совета директоров и исполнительный директор компании American Motors Джеральд Майер. Интересно, что компания American Motors в начале 80-х годов прошлого века была куплена французской компанией Renault, которая, впрочем, через несколько лет перепродала ее американской Chrysler. Джеральд Майер.
Я просто не могу представить себе других причин этой сделки, кроме сокращения расходов убыточной компании Opel и упрощения многих текущих операций, связанных с ее производством. Каких-то стратегических причин для этого альянса я просто не вижу. Но как бы то ни было, он не решит главную проблему Opel, а именно явно избыточные мощности ее заводов. То же самое относится и к Peugeot. И очевидно, что сделка вряд ли приведет к созданию каких-то новых интересных моделей автомобилей. Среди других возможных объяснений планируемого альянса я вижу то, что Peugeot получит немалую сумму, а General 7% акций французской компании. Плюс, выступая совместно, они смогут диктовать более выгодные для себя условия контрактов с поставщиками комплектующих. Кроме того, Peugeot является одним из лидеров в производстве небольших дизельных двигателей, что, безусловно, может помочь компании Opel. Однако General Motors и сама могла бы выпускать такие же двигатели. Так что в целом я не вижу других объяснений этой сделки, кроме стремления сократить производственные расходы. расходы?
Большинство крупных альянсов автомобильных компаний за последние 20 лет – BMW Rover или Daimler Chrysler, General Motors Fiat или Volkswagen Suzuki – оказались неудачными и были в итоге расторгнуты. Исключение составляют разве что альянсы Renault Nissan и пока Fiat Chrysler. Можно ли, на ваш взгляд, это обстоятельство считать главной причиной того, почему нынешний альянс General Motors Peugeot на ближайшие годы станет фактически пробным для General Motors, без каких-либо затратных обязательств перед новым европейским партнером?
Знаете, как мне представляется? General Motors просто не знает сама, что ей делать с Opel. На европейском своем подразделении американская компания теряет огромные деньги. 2 года она упускала возможность продать Opel, хотя известно, что некоторые члены совета директоров компании на этом настаивали. Так что выбор у General Motors невелик. Либо сократить Opel до масштабов, при которых компания станет рентабельной, а это означает сокращение производственных мощностей и отказ от идеи оставаться крупным игроком на европейском рынке, либо просто подсократить текущие расходы Opel. На мой взгляд, благодаря альянсу с Peugeot, General Motors вполне сможет этого добиться, однако потребуется время.
В 2011 году объемы продаж Peugeot в Европе, где французская компания уступает лишь немецкой Volkswagen, сократились почти на 9%. Продажи марок, принадлежащих General Motors, почти на 2%. А в целом, за последние 5 лет объемы продаж автомобилей в странах Европейского Союза сократились на 14%. И эксперты одной из главных причин вновь и вновь называют избыточные мощности этой индустрии в регионе, по некоторым оценкам, как минимум 20% от имеющихся. То есть автозаводов в Европе в целом значительно больше, чем нужно, если исходить из текущего реального спроса на их продукцию. Но закрывать их опасаются, дабы не спровоцировать социальные конфликты. Ведь любой автозавод – это тысячи рабочих мест.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Синицкий. И в завершении этого информационного часа рубрика «Общественное мнение». В ней мы вернемся к событиям последней недели. Митинг протеста на Пушкинской площади, жестокий разгон людей, оставшихся после акции на встречу с депутатом Государственной Думы Ильей Пономаревым. Сегодняшнюю рубрику подготовила Вероника Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Социологи отмечают, что по социально-демографическому составу участников митинг на Пушкинской не сильно отличался от декабрьских или февральских протестных акций. Здесь были представлены группы, разные по возрасту, социальному положению и политическим предпочтениям, но объединенные общим протестом. Что означал разгон людей после митинга, спросил я у социолога Бориса Дубина.
Я не знаю, на каких уровнях принимались решения о том, чтобы именно таким образом завершить этот митинг, но в целом, я бы так прочитал это, погуляли и будет. Может быть, это знак, дающий представление о том, как дальше будут развиваться отношения власти и участников этих митингов. Насколько я знаю, эти действия не ограничились фигурами лидеров. Под ту же гребенку попадали люди, просто-напросто шедшие по улице с белыми ленточками. Совершенно непонятно, почему к ним должны были применяться столь жесткие, грубые средства и жесткорепрессивные типы реакции.
Как бы вы охарактеризовали процессы, происходящие в России в самое последнее время, вот буквально там последнюю неделю-две?
Я бы сказал, они во многом противоречивы, и есть поведение условно-конформистского большинства, которое принимает ту власть, которая есть. С другой стороны, есть поведение тоже достаточно большой части людей, сравнимой вот с этим большинством поддержки, пусть пассивной, ну, которым, в общем, в принципе, наплевать. И, наконец, есть поведение меньшинства, которое предъявляет довольно простые запросы, но, тем не менее, видимо, для власти представляющие большую трудность. Это запросы на реально работающие институты, причем институты современного общества, такие как суд, как выборы, как средства массовой коммуникации свободные и так далее. С другой стороны, это люди, которые предъявляют запрос на будущее. Они озабочены не столько тем, чем была Россия в прошлом и образ, чего ей надо вернуть, а они озабочены будущим своих детей и своей страны. И в-третьих, у них есть такой капитал, которого, похоже, нет в других группах российского общества. Этот капитал называется солидарность и доверие.
Что будет дальше происходить с протестным движением в России? Ваш прогноз?
Это зависит от того, как будет развиваться само это протестное движение, как будут вести себя его лидеры, и как в конечном счете будет вести себя социум российский, и как будет вести себя российская власть. Пока до последнего времени мы имели на стороне тех, кто выходит с лозунгами «За честные выборы», все-таки поддержку более чем 40% взрослого российского населения. Причем процентов 12 говорили, что если так дальше будут эти митинги развиваться, и власть не будет откликаться на требования митингующих, то они и сами готовы принять участие в такого рода митингах. Я не думаю, что дело дойдет до 12-15 миллионов участников, но думаю, что и десятой части их будет вполне достаточно, чтобы зрелище было впечатляющим, а факт составляющим задуматься. Если власть не задумается об этом, ну, это значит, что в течение ближайшего времени страну могут ожидать явления нестабильности, неуверенности, потери перспектив. А если власть будет реагировать так, как она реагировала на окончание митинга 5 марта, то, может быть, и гораздо более выразительные и печальные события. Я думаю, что за последнее время наружу в России вышли процессы, которые имели некоторый такой полускрытый, тлеющий, подспудный характер. Вот сейчас, кажется, они начали приобретать некоторые черты отчетливости. Если элиты страны, представители разных ветвей власти не отдадут отчета в том, что эти изменения произошли и, видимо, будут происходить в ближайшее время, ну, я бы сказал, это будет печально характеризовать и эти элиты, и эти уровни и ветви власти. Как раз, как мне кажется, эти процессы скорее способны дать представление о более интересных, более разумных, более плодотворных перспективах, чем консервативное стремление сохранить статус-кво любой ценой, в том числе ценой жестких мер против тех, кто представляет себе нынешнее положение и ближайшее будущее по-другому.
Социолог Борис Дубин, Левада-центр. 18% опрошенных этой организации в феврале считали, что протестные настроения в России после президентских выборов будут расти. И еще 29%, что они сохранятся на прежнем уровне.
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде завершает этот информационный час программы «Время свободы», а в течение следующего часа мы продолжим говорить о Международном женском дне, точнее, поговорим о правах женщин в России, расскажем о пикетах в поддержку панк-группы «Pussy Riot», о ситуации в Сирии, о проблеме национализма в предвыборной кампании во Франции, о возвращении российских властей к вопросу о зимнем времени и о предстоящем сегодня вручении кинопремии Ника. Вас ждет также рубрика «Сегодня в Америке», так что оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Потому что мне страшно, хочется вернуть власть в этой стране.
Моральная оценка действий полиции не менее важна, чем оценка...
Минск заявил об отзыве послов из Варшавы и Брюсселя.
Наша с вами страна оказалась в зыбкой и тревожной...
Мы думаем, что Башар Асад и его режим не выживут.
Митингующие взяли на себя определенные обязательства.
И... Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9360, 9445, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».